Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья! Я рад и счастлив, что наконец-таки, спустя почти месяц целый, мы с Натальей Вячеславовной Власихиной снова в прямом эфире передачи «Формула семьи». Я безумно-безумно соскучился по нашим совместным трансляциям, по ее умным советам, грамотному пониманию, вдумчивому пониманию ситуации, грамотному изложению советов и советов очень практических, друзья. И у нас сегодня очень-очень-очень сложная тема, но я думаю, что она близкая или близка всем нам. Наташа, привет тебе!
Да, привет! Когда я вот настраиваю сейчас изображение, не знаю, в каком формате я видна, но да, привет, тоже соскучилась.
Главное, что ты видна, это самое главное. Друзья, я думаю, все вы поймете, что иногда бывают накладки технические, когда мы ведем трансляции из чуланов, как я, или с рабочих мест, как Наталья Вячеславовна Власихина, или из машин, с улицы, с магазина и так далее. Сегодня мы живем в новое время. И у нас новые вызовы, которые иногда мы не очень оперативно, так сказать, на них реагируем. Но ничего страшного, главное, что тебя слышно, это уже хорошо, это прекрасно. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Наш сегодняшний эфир называется «Старость не в радость», и мы будем говорить сегодня с Наташей о том, как нам ухаживать за пожилыми родственниками, как пожилым родственникам, может быть, правильно и адекватно себя вести, правильно принимать помощь, которую им оказывают более молодое поколение. В общем, будем говорить об ухаживании за пожилыми нашими родственниками, бабушками, дедушками, мамами, папами, соседями, тетями, дядями, друзьями, членами наших церквей, ну и так далее, и тому подобное. И все те, кто из вас уже знаком с этой проблемой, пожалуйста, пишите свои комментарии, с чем именно вы сталкивались в этой жизни, с какими временем, в этой ситуации проблемами, да, и как вы их решали. Да, как вы их решали, потому что я думаю, что мы сегодня будем учить друг друга, да, наверное, как себя готовить к этой проблеме, к этой ситуации. Продолжай, Наташа Вячеславовна.
Ну, конечно, тема такая очень непростая, и при этом я замечаю, что как бы непростоту этой темы стараются не обсуждать. Ну, то есть, я думаю, что эта тема вот ухода за пожилыми и помощи пожилым, она недооценивается. То есть то, что я видела, это часто то, что люди говорили, нет, ну что, ну обычная ситуация, там, ну да, там. И вот такое непризнание, оно как-то давало о том, что человек не понимал, что на это уходит много сил. И более того, приводит к тому, что, и об этом тоже еще меньше говорят, о том, что пожилые люди, за которыми ухаживают, очень часто становятся объектами насилия разного, и физического, и эмоционального. Поэтому здесь об этом нужно говорить, и нужно вот в этой теме разбираться.
Угу. Твое любимое слово – обесценивание, только в данном случае обесценивание проблемы, да, серьезности проблемы.
Ну, или недооценивание, то есть вот недооценивание серьезности проблемы, да, это часть жизни, и наступает тот момент, когда мы сталкиваемся с тем, что да, у нас есть наши любимые родители, мы за ними ухаживаем, но вот недооценка самой ситуации сил, она приводит к тому, что это напряжение может выливаться и в такие не очень хорошие формы.
Угу. Ну, как мне кажется, эта проблема на самом-то деле не только тех людей, которые ухаживают, да, но и тех людей, за которыми ухаживают, ведь их психологическое состояние тоже не берется в расчет, их проблемы, комплексы, переживания по этому поводу, да, когда они оказываются в таком, ну, положении вынужденном, да, вынужденном из-за своей немощи принимать чью-то помощь. Когда они этого не хотят, на самом деле, возможно.
Да, и это, конечно, и их не радует. И более того, вот здесь же еще, смотри, наблюдается какой момент. Если это родители, то родители часто, они же хотят сохранения родительских позиций. Но это та ситуация, когда в семье родителям, пожилому человеку, становится сын или дочь.
Угу.
И вот здесь, вот эта вот гибкость, она, чтобы перестроиться, она очень важна. И, ну, и другой момент, что то, что ты говоришь, эмоциональное состояние того, за кем ухаживают, часто меняется, даже этот человек не отдает себе в этом отчет. Ну, например, ситуации, где происходит уход с ментальными нарушениями, с человеком с ментальными нарушениями, соответственно, ну, болезнь Альцгеймера, и здесь уже становится все очень непросто, потому что там происходит распад личности, и вот эти проявления, они для ухаживающего человека весьма тяжелые, потому что, и вот здесь, ну, наверное, вот сейчас вот на протяжении передачи, слушай, буду повторять и повторять, вот здесь нужна целая система поддержки, поддержки родственников, поддержки друзей, поддержки врачей. То есть вот здесь задача тот, кто ухаживает, направить все силы на собственное восстановление, потому что ну вот сколько бы человек, например, не говорил, что это там не моя мама, не моя бабушка, и сколько бы человек себе это не внушал, но находиться, например, в ситуации открытой агрессии, а отнюдь неблагодарности, ну, в результате болезни, то это очень тяжело, потому что и поэтому нужно восполнение всех сил, эмоциональных и физических.
Да, мне буквально недавно, пару месяцев назад рассказывали про ситуацию одну, когда бабушка, Божий одуванчик, она всю жизнь была верующим человеком, баптисткой, вот прямо с рождения, да, буквально. И со временем, когда она уже была совсем пожилой, у нее случилась какая-то, ну, там, проблема, да, мозговая, я не знаю, что именно там с ней случилось, и она стала себя вести просто страшным образом, пугая людей, она ругалась матом, кричала, да, оскорбляла людей. И, естественно, она сама не понимала толком, что она делает, но это было жутко, просто жутко страшно для тех людей, кто жил с ней, потому что они не понимали вообще, как быть, что делать. И правда ли это их бабушка, действительно, да?
Да, и вот это вот здесь не их бабушка, и здесь к этому очень сложно быть готовым, хотя можно, ну, можно, опять же, вот я говорю, вот понимаешь, в чем происходит недооценка? Недооценка происходит то, что человек говорит, нет, ну как же, ну вот я тут потерплю, нет, ну как же, ну вот это же такое обычное дело, нет, ну как же, да не обычное, то есть здесь важно потом, чтобы человека подменяли, с человеком разговаривали, ну я имею в виду, кто ухаживает. Вот, чтобы ему можно было где выговориться, вот, чтобы он мог сам вот, выразить те эмоции, что накопилось, наболело, накипело, потому что ну, ты можешь ходить и повторять, там, это уже не моя бабушка, это уже не моя бабушка, вот, но все равно подспудно происходит вот это ожидание благодарности. Ну, я тут ухаживаю за человеком, причем, ну, и тяжелый уход. А тут такая реакция.
Да, и по сути благодарности ждать не от кого, потому что сам человек, за которым ухаживаешь, тебя поблагодарить не может, да, а люди посторонние, наверное, ну не совсем, что называется, в теме, и не могут тебе искренне от сердца сказать спасибо, да, за то, что ты так посвящен этим занимаешься.
И вот здесь, знаешь, вот бывают вот эти моменты, когда все-таки для семьи важно и обговаривать, ну что ли, уход за пожилым человеком, то есть дежурство, ну то есть чтобы этого не было возложено на единственного родственника. Нет, понятно, бывают ситуации, когда единственный родственник есть, но все-таки если есть другие родственники, то тот, кто ухаживает, вот совершенно не нужно, ну как говорится, и строить из себя вот стойкого оловянного солдатика, и там важно уметь просить помощи, потому что это ситуация, ну, она напрямую ведет к эмоциональному выгоранию, поэтому здесь очень важно говорить, что нет, ребята, давайте вот, ну, какие-то дни вы приходите меня подменяйте, потому что, ну, я уже не могу, ну, и мне попросту надо отдохнуть.
Спасибо тебе большое. Ставьте лайки, делайте репосты. У нас сегодня такая достаточно серьезная и, как мы уже сказали в начале, недооцененная тема. Называется она «Старость в радость». Мы говорим о том, как ухаживать за пожилыми людьми, какие проблемы существуют в этом сложном виде деятельности. Я даже не знаю, как обозначить эту штуку, да? И как мы можем справиться с теми проблемами, с которыми сталкиваемся, что делать, да? Что делать, называется, и где искать помощи. Скажи, пожалуйста, а есть ли какие-то, не знаю, государственные, что ли, институты или, может быть, коммерческие у нас или за границей, которые помогают людям, оказавшимся в ситуации, да, вот когда им нужно ухаживать за своими пожилыми родственниками? Может, какие-то консультации, школы ухаживания или что-то есть. Еще вот подобное, да, где можно получить помощь?
Да, есть и сейчас определенные психологические институты. Вот в институте «Гармония» есть программа, причем она бесплатная, обучающая по поводу ухода за пожилыми людьми. То есть вот такие программы создаются, и вот, ну, в данном случае даже такие вот и бесплатные, и это можно. И вот здесь ты поднимаешь очень важную тему, о которой тоже забывают. Это вопрос, так скажем, образования и информации вот в той ситуации, в которой ты находишься. То есть вот здесь и стоит в том, чтобы получать эти знания, чтобы это, потому что чем больше человек понимает о своей ситуации, тем полегче.
Угу. А с чем связано то, что вот у нас в стране и за границей, опять же, есть всякие школы, не знаю, родителей, людей, которые хотят усыновить детей, да, школы приемных родителей, есть там, не знаю, добрачные консультации, да все что угодно у нас есть, но вот эта вот тема действительно, ну, по крайней мере, я не знаю, я не слышал ни разу, да, но вот эта тема, она действительно как будто бы обойдена, в общем, короче, не освещена, да, и людей не готовят к тому, что им предстоит ухаживать за пожилыми родственниками.
Ну, вот это как-то, знаешь, ну, мне кажется, это недооценка в том, что, может быть, человек думает, что это не коснется, это, может быть, человек, это вообще тема вот ухода и отношения с пожилыми людьми, это, ну, и родственниками, она вот только-только возникает. То есть мне кажется, что как неизбежная ситуация, она не воспринимается. То есть если приемный ребенок – это какой-то свой выбор, ну, то есть, и ты, ну вот, ну да, ты выбрал, ты берешь ребенка, ты идешь готовиться, то вот тут часто бывает так, что человек неожиданно оказывается перед ситуацией, когда нужно забирать родителей, ухаживать и перестраивать кардинально свою жизнь. И вот здесь вот, ну, и потом еще, знаешь, это то, что из разряда вот на, там любимой авось, ну, справимся, ну, как-нибудь справимся, ну, все ухаживают, ну, что там изучается, ну, что там готовится, вот. А опять же, я повторюсь, знания, они очень хорошо облегчают ситуацию, плюс человек может получать поддержку людей также вот в таких же ситуациях.
Угу. Ольга пишет комментарий, такое ощущение, что вы говорите именно про меня и мою ситуацию. Взяла к себе бабушку, очень тяжело. Ольга, пожалуйста, спасибо, во-первых, за комментарий. Спасибо. И, пожалуйста, напишите, с какими проблемами вы уже сталкиваетесь, да? Сталкивались ранее, и как вы их решили, или какие проблемы вы понятия не имеете, как решить. Вот какая-то практическая проблема, с которой вы с нами поделитесь, она очень поможет нам, может быть, и отреагировать правильно именно на вашу ситуацию, дать вам какой-то совет. Но не мне, конечно, а Наталье Вячеславовне, которая является в данном случае нашим единственным специалистом в этой области. Да.
Да, и вот здесь пишите, пожалуйста. Пишите, пожалуйста, вот с чем сталкиваетесь, что тяжело, и, ну, и мы попробуем и раскрыть, и именно какие-то полезные вещи сформулировать.
Угу. Хорошо, спасибо тебе большое, Наташа, за то, что ты вообще согласилась в принципе со мной эту тему беседовать, разговаривать. И я надеюсь, друзья, вы будете ставить лайки, делать репосты, делиться своими ситуациями, писать комментарии, как это сделала Ольга. Ну и подкидывать нам какие-то, ну, темы для обсуждения, да, какую-то конкретную проблему, о которой мы можем поговорить. Слушай, вот ты сказала перед этим, Наташа, о том, что действительно, в отличие от приемного ребенка, ситуация с пожилым родственником, она обычно, ну, ты ее не выбираешь, да, это вот то, что как бы приходит к тебе, часто неожиданно. И люди часто оказываются, ну, буквально в заложниках этой ситуации. Ну, по крайней мере, они так себя ощущают, да, что я как бы этого не выбирал, и тут... ну, привалило мне, да, и вроде я люблю эту бабушку, да, я всю жизнь ее любил, и пирожки ел с детства там, да, и так далее, и тому подобное. Но вот этого я не выбирал, да, и этот человек реально ставит в, ну, достаточно серьезную стрессовую ситуацию, да. Как справиться с этим, ну, по крайней мере, первым стрессом, когда ты оказываешься вот в заложниках, да, вот этой своей любимой бабушки буквально?
Да, и вот здесь, когда это неожиданно, это фактически такая кризисная ситуация. И здесь могут быть как раз стадии вот именно этого переживания кризиса. То есть, когда человек сначала, допустим, и в шоковом состоянии, он может злиться. То есть принятие и адаптация к ситуации может наступить не сразу. И здесь нету такого: ой, что я там чувствую, значит, я там бабушку или маму не люблю, или папу там, не знаю. Нет, это вот кризисная ситуация, к которой нужно адаптироваться. То есть, потому что вот это наступило событие, которое, да, разделило где-то жизнь на до и после. И вот это было до, а теперь наступило после, и надо к этому, ну, время какое-то, чтобы и адаптироваться, и подготовиться. Поэтому вот это чувство заложника такого, ну, да, то есть его вот здесь нужно и говорить об этом, это нужно переживать. И вообще вот в рамках этой ситуации негативные чувства, ну, или неприятные чувства, любым словом, там непринятие, усталость, раздражение. Вот это вот об этом надо заботиться, то есть вот о себе заботиться. И таким образом, вот, таким образом себя поддерживать. И вот здесь я бы говорила о том, что при вот, вот этой ситуации вот прям вот важно чуть ли не садиться и расписывать. Вот что нужно изменить, вот что меня может поддержать. Но чтобы все-таки это вот не, ну, не была вот прям тюрьма-тюрьма, а была возможность для восстановления.
Угу. Тут еще одна проблема есть. Я знаю, что некоторые мои знакомые с ней столкнулись, когда они, в них такой, знаешь, диссонанс внутри присутствует, когда они понимают, что это там их мама там, или их бабушка, и вроде как бы они ее любили, да, но вот этот негативные эмоции, которые сейчас появляются в них, они их пугают самих, да, что это же моя мама там, или это же моя бабушка, да, а я вот настолько злюсь на нее и почти ненавижу ее в некоторых ситуациях, когда вынуждена там или вынужден, да, делать что-то, что я не хочу по отношению к ней. Это же дико человека просто раскалывает изнутри.
Да, и вот здесь вот это вопрос, ну вот смотри, вот ты описываешь эту ситуацию, и очень похоже на... Вот ты практически теми же словами говоришь, как говорят мамы в декрете уставшие. То есть, ну серьезно, ну вот сравни, вот то же самое. Только все-таки, и вот, кстати, с приятельницей разговаривали, она ухаживает за отцом, и она говорит, ну только от ребенка ты все равно получаешь, ну вот ты, он милый, он, ну ты все равно какую-то вот этот вот получаешь положительную отдачу, это раз, а когда вот этой вот милоты такого к взрослому человеку уже сложно, ну то есть вот испытывать. Вот, и плюс еще то, что ну, нужно восстановиться, и, например, вот, и в этом смысле, ну, важно, вот если говорить о, ну, там, друзьях, знакомых, важно, например, звать к себе ночевать, чтобы человек, например, ночь поспал, не просыпаясь, потому что часто бывает, что, ну, вот я тебе говорю, как вот мама в декрете, только это со взрослым человеком, ну, бывает из-за заболевания ты несколько раз на ночь вскочишь, ну, там, что-то принести, поменять, и как бы... Вот, и в этом смысле, ну, хорошо вот, ну, предлагать вот такой, ну, вид помощи, служения, как хочешь, чтобы человек мог, ну, прийти хоть где-то, но всю ночь проспать, то есть восстановиться, вот. Угу. И вот эти негативные чувства, они имеют место к ситуации, но не к человеку, ну, то есть как направлено к человеку, и это просто симптом очень большой усталости. То есть, и вот здесь, ну да, могут быть эти чувства, а могут быть чувства по поводу чувств. То есть я очень сильно злюсь на бабушку, но при этом мне стыдно от того, что я злюсь на бабушку. Так вот, вот это вот, это на бабушку-то да, вот выливается, но это показатель внутренней усталости и вот этой самой ситуации. Ну, как бы не в бабушке дело, ну то есть там был бы кто угодно, но и в этой ситуации были бы такие чувства.
Угу. Да, спасибо тебе большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Пожалуйста, пишите комментарии, мы будем их по мере возможности обсуждать. А, Ольга написала продолжение своего комментария, вот самый первый, да, комментарий, что она взяла себе бабушку. Пишет она, что бабушке 82 года, очень тяжело смириться с тем, что она уже не тот человек, которым была. Уже начались физиологические изменения. И дальше продолжает она. Все забывает, ведет себя как маленький ребенок, но ничего нельзя сделать, потому что она считает, что все нормально, не слушает меня. Про негативные эмоции прям в точку, прям думаю, что я монстр какой-то.
Ну, вот нет, вот здесь вот, Оль, то, что вы пишете, да, это вот, ну, насколько я поняла, бабушка с вот заболеванием ментальной сферы, и здесь очень важно, да, личность меняется, и действительно пожилые люди становятся как дети, и вот здесь вопрос вашей поддержки, то есть чтобы можно было... куда-то пойти, может быть, кто-то мог бы вас подменить, чтобы отдохнуть и физически, и эмоционально. То есть вот здесь всеми силами надо подумать, как себе устроить регулярные выходные. Вот я подчеркиваю это красным маркером, заглавными буквами, жирным шрифтом, регулярно, потому что, ну, вот это эмоциональное выгорание, оно очень-очень подступает, очень незаметно, и человек... А вот интересно, эта приятельница говорила, что когда я думаю, что я еще могу выдержать, уже на самом деле я не могу. Ну, то есть уже вот, ну, очень сложно. И потом человек оказывается просто вот выжженный такой, ну, вот, эмоциональной пустыне.
Да, причем я бы, наверное, добавил от себя, это мое мнение, вот только что оно появилось, мне кажется, что лучше эти выходные себе организовать до того, как усталость появилась, да, заранее, как только вы вошли вот в для себя стрессовую ситуацию.
Конечно.
Потому что я вспоминаю свое эмоциональное выгорание, вспоминаю, оно связано не с ухаживанием за пожилыми, но именно эмоциональное выгорание.
Да.
Когда ты уже выгорел, отдыхать уже поздно на самом-то деле, по большому-то счету. Да, и лучше позаботиться об этом заранее.
Конечно, конечно. То есть здесь в этом смысле точно, полностью согласна.
Угу. У нас еще один комментарий есть. Нина пишет: маме 81 год, пропал интерес к жизни, ничего не хочет делать, нет мотивации. Она ходит, но делать ничего не хочет. Как замотивировать к жизни?
Ну, здесь вопрос вот именно все-таки разбираться, что происходит с мамой. То есть это что это? Потому что бывает, что нам какой-то образ жизни не нравится, нам кажется, что это вот как-то, ну, не подходит, и пожилой человек должен быть активный, там, прыгать. Это, конечно, да, но при этом нужно посмотреть, что вот за потери этой активности. То есть это какие-то переживания, а если мотивировать, ну, это тогда делать вместе, ходить куда-то вместе, ну, если мама может ходить. Вот, то есть это, ну, вот какие-то совместные, потому что вот, ну, если говорить о потребностях пожилых людей, то это главная потребность, что им недостает, это общение. Ну, то есть если мы берем совершенно здорового в плане психически человека, то и часто бывает, что вот этот вот поиск какой-то новой деятельности и мотивации – это хороший поиск вместе.
Угу. Да, спасибо тебе большое. Друзья, ставьте лайки. Делайте репосты, пишите комментарии, если вы сталкивались или столкнулись уже сейчас с ситуацией, когда вам нужно ухаживать за пожилыми родственниками, у вас появились какие-то психологические проблемы, эмоциональные в связи с этим, вы не знаете, как делать, как поступать, чувствуете себя в заложниках, в тюрьме, пишите ваши комментарии, мы их обязательно обсудим по возможности в прямом эфире сегодня. Пишет Ася: мама ухаживает за пожилым. Недавно у нее была бабушка, которая... За пожилыми, я так понимаю, что это ее вид деятельности, да? Мама ухаживает за пожилыми. Недавно у нее была бабушка, которая морально сильно вымотала. Мама приходила с работы никакая. Говорит, лучше тяжелым дедушкам памперсы менять, чем такая бабушка. Очень много негатива. Постоянно жаловалась на всех и все. В таком возрасте их не изменить. Но все же, как поставить границу, чтобы пожилой человек не лил негатив?
Ну, здесь скорее как... вот, кстати говоря... Вот здесь это очень важный момент, вот к эмоциональному выгоранию, вот эта ситуация, вот эта деятельность, она с этим и связана. И вот здесь есть личностные факторы, которые способствуют этому. То есть вот эмпатичные люди, которые ухаживают за пожилыми, которые, ну и плюс связаны с проблемами, это, да, это вот может влиять. И вот здесь вот очень важно... какой-то момент, ну, ограничивать свою эмпатию. Ну, то есть, понятно, очень хочется выслушать и все, но это вот этот момент, когда я выбираю, я включаюсь в это эмоционально или не включаюсь, не включаюсь. Это не значит, что надо быть циником, или это не значит, что надо быть черствым. Нет. Но вот, вот в этот момент в разговоры это просто вот, не включение эмоциональное. То есть не под... Не, ну, вот, знаешь, приятели беседуют, вот мы там с тобой... Если вот общаемся, мы включаемся в беседу, мы поддерживаем тему, и мы эмоционально тут. Вот здесь вот это важно вежливо, но эмоционально постараться не включиться. То есть вот это выбор, на что я реагирую или на что я не реагирую. Потому что это вот, ну, какая-то реальность этого пожилого человека.
Угу. Да, хорошо, спасибо тебе большое. Вот такой вопрос, смотри, иногда бывает ситуация... Ты говоришь про отдых, да, про отдых, что человеку, ухаживающему за, за пожилым кем-то, родственником, нужен постоянный отдых. Но иногда помощника, кроме собственных детей, например, нет у человека, да, есть только вот подросток, сын или дочка молодая, которая вот только она и может, да. Но дети часто в этой ситуации, ну, очень избегают, да, им противно, неприятно ухаживать за пожилым человеком. Они испытывают еще больше негатива, избегают, избегают из дома. Ну, в смысле, не на совсем, а как бы, когда ты их просишь о помощи, да? Как можно приучить или, не знаю, замотивировать, что ли, своих детей и подростков к ухаживанию за пожилыми дедушками и бабушками, если это вообще возможно? Как объяснить им, что это очень важно, дать там маме, папе отдых, да, и побыть какое-то время со своими родственниками пожилыми?
Слушай, ну, я бы здесь все-таки постаралась привлекать именно других взрослых. Существуют такие службы социальные, где можно, там бесплатно предоставляются сиделки, потому что все-таки, если мы говорим о детях и подростках, то вот здесь, да, они могут помочь, но они могут помочь, но так, чтобы, ну, так скажем, это полностью не ложилось на их плечи, ну, если только не по желанию. То есть это может быть, да, что там подросток идет из школы, он заходит в аптеку или он заходит в магазин, или нужно сгонять за чем-то там, что-то быстро купить в той же аптеке. Это одна история. А другая история, когда... потому что подросток тоже, он не выбирал, и он в большей степени становится заложником. То есть и в этом смысле ребенок-то он находится вообще в плане... Ну вот иерархии под этим всем, и ему и так здесь, ну, не хватает внимания родителя, а тут еще ему родителям надо стать. То есть вот здесь вот я бы скорее важно, чтобы взрослый сам вот искал источники, чтобы помогали другие взрослые. Угу. А подростки это уже, ну, экстренный случай по желанию, это уже вот, ну, какая-то такая ситуация. Разовое, ну, если нет согласия.
Угу.
Ну, вот так же, как уход за маленькими детьми. То есть важно, чтобы подростки не становились квазиродителями.
Да, понятно. Спасибо тебе большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Если у вас возникла похожая ситуация, что вы остались один на один с пожилыми родственниками, вам требуется за ними ухаживать, мамы, папы, дедушки, бабушки, просто соседи какие-то, которые, ну, там, остались на ваших руках, на вашем попечении, пожалуйста, делитесь вашими проблемами, ситуациями, мы их обязательно обсудим. Попробуем вам помочь вместе с нашим психологом-консультантом Натальей Вячеславовной Власихиной. Наташа, есть все-таки достаточно большое количество пожилых людей, которые вполне себе здоровы психически, ментально, я имею в виду, да, они не страдают там деменциями и все такое прочее, но, тем не менее, они страдают от комплексов неполноценности, да, у них могут быть какие-то другие физиологические проблемы, там, недержание, что-то еще, ну и просто немощь, да. И они от этого страдают. Можем ли мы, находясь вот на противоположной стороне, помочь им, не только поухаживая за них, там, не поменяв памперсы им или накормив их, да, или просто пообщавшись с ним, но грамотно их проконсультировать, что ли, да, чтобы они приняли вот свою немощь, свою старость и не так сильно от нее страдали?
Будет, ну, как-то вот в какой
момент... Я почти ничего не слышал с того, что ты сказала. Скорее всего, это проблема на моей линии интернет, но я уверен, что ты дала добрый совет по этому поводу. Что-то я вырвал такое, ты сказала
про... Давай я повторю. Сейчас ты меня слышишь?
Да, сейчас да, но я не вижу, что это проблема у обоих, может быть, только у меня.
Нет, мне кажется, тоже и у меня, но вот я повторю, что здесь важно вовлекать тогда совместно пожилого человека вот в то, что он еще может, потому что, опять же, здесь важно общение и общаться с ним, вот, и на эти темы тоже.
Угу. А как определить, что у человека начались настолько серьезные проблемы? Ну, то есть, короче, вопрос в том, что раньше я оставляла свою дочку с бабушкой, теперь немножко боюсь, можно ли как-то протестировать ее, что ли, ну, и понять, она адекватна, способна ли она оставаться с моей маленькой дочкой наедине долгое время?
Ну, здесь вот эти проявления, они уже видны через какое-то время. То есть, когда человек, например, очень забывает, причем забывает такие вещи, страдает кратковременная память. То есть, он, например, забывает выключить газ или еще что-то. То есть, вот здесь по поведению человека это можно увидеть.
Да, друзья, несмотря на то, что у нас небольшие сложности с проведением сегодня эфира, все равно ставьте лайки, делайте репосты. Если у вас есть какие-то комментарии по этому поводу, связанные с вашим личным опытом, да, с вашими личными проблемами, связанными с ухаживанием за пожилыми родственниками, за вашими бабушками, дедушками, может быть, папами и мамами, пишите, мы постараемся на них ответить. Может быть, даже если не сейчас, то в следующем эфире, когда у нас будет меньше проблем. Я надеюсь, Наталья Вячеславовна вернется. Вот она уже и вернулась, собственно говоря, к нам. Она все еще с нами, я надеюсь, слышит меня. Помаши рукой, если ты со мной. Отлично, все, хорошо. И мы с вами продолжаем обсуждать тему ухаживания за пожилыми родственниками и что нам с этим делать. Смотри, мы все русский человек вообще, или там постсоветский человек, скажем так, он всегда, насколько я помню, все мои друзья, видя эту ситуацию, там в кино, или где-то еще возмущались, когда мы видим в кино, в американском, там, во французском, вот эти дамы престарелых, да, и как дети привозят своих мам и бабушек, дедушек в дамы престарелых, скидывают их туда, и всеми нами, в том числе мной, на самом-то деле тоже, это всегда воспринималось как какое-то, знаешь, подлость, предательство, что-то такое, знаешь, неправильное, вообще, ну, жутко неправильное, да. Вот все-таки является ли выходом сегодня в России, про Россию я говорю, да, отдавать своих пожилых родственников в дома престарелых, в специальные вот эти интернаты для пожилых. Можно ли это, безопасно ли это, и как справиться с чувством вины, когда ты это делаешь, если ты это делаешь?
Ну, слушай, это, конечно, вот связано с определенными культурными особенностями, и, безусловно, здесь у нас это воспринимается крайне отрицательно. При этом сейчас есть определенные даже не дома престарелых, а именно когда могут пожилого человека туда привести на какое-то время, чтобы родственники, например, отдохнули. Я знаю, что некоторые из знакомых, они прибегали, то есть это не государственные, такие как санатории, где пожилого человека привозят. И интересно, что вот активные пожилые люди, они потом туда просились, потому что если они дома, а, например, дети постоянно работают, то там у них другие бабушки и дедушки, и я знаю такой случай, когда там бабушка, она уже потом просилась туда отвезти, чтобы ее отвезли, потому что я там одна, там я хоть общаюсь, и там вообще все хорошо. Вот, и ее туда отвозили, как в пионерский лагерь. Ну, то есть потом там забирали, потом опять отвозили. Ну, то есть это было вот в плане социализации. То есть, вот. А тогда отношения в России это скорее негативное.
Ну да, это мы зафиксировали с того, что негативные отношения, но вот все-таки если выхода другого нету, предположим, если человек уже все, не в ресурсе, да, он полностью истощился, да, как человек ухаживающий, в конце концов у многих есть какая-то своя личная жизнь, или они хотят ее иметь, по крайней мере, да, но не получается из-за пожилого родственника.
Да.
И вот он принимает болезненное для себя решение отдать родственника в дом престарелых, но у него при этом естественное чувство вины возникает, боль какая-то внутренняя, да. Делать-то что вот с этим совсем? Ну, ты и так не в ресурсе, а еще чувство вины.
Да, но здесь вопрос именно дальнейших отношений, вот этого дальнейшего ухода. То есть, с одной стороны, может быть облегчение, там, в в каких условиях пожилой человек. Но здесь еще есть вариант, это не обязательно дом престарелых, это может быть в своем же доме, например, но при этом сиделка, ну то есть ну, помощники, тот, кто помогает. То есть здесь вот это вот решение этой ситуации, конечно, ну, несколько, есть множество вариантов. Ну и потом здесь вопрос, насколько пожилой человек, даже если он, например, попадает в дом престарелых, насколько он позаброшен, или, например, сын или дочь, они приезжают, они постоянно на связи, и в каком состоянии этот пожилой человек. То есть тут играет очень много факторов. Ну и, конечно, вот чувство вины, оно может быть, да, но при этом, опять же, это очень, кстати, много зависит от отношений. И дополнительную нагрузку вот в такой ситуации влияет, если отношения, например, с родственником были плохие. То есть, когда были хорошие, есть какой-то ресурс, ну, что вот ухаживают, а если плохие, то, соответственно, тут еще груз. А вот с этим грузом разобраться и с чувством вины, и чувство вины больше. И вот здесь, вот опять же, здесь, да, и профессиональная помощь, и поддержка и родственников, и друзей. Ну, то есть тут еще больше нужно, вот знаешь, изо всей силы организовывать вот эту реальность. И причем вот признавать какие-то вещи, потому что часто, да, есть благодарность, есть долг, есть это, и при этом важно понимать, что и есть такие чувства, с которыми надо что-то делать.
Угу. Да, спасибо тебе большое, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, мы говорим с Натальей Вячеславовной Власихиной, с нашим консультантом, психологом, консультантом об ухаживании за пожилыми людьми, за нашими родственниками, мамами, папами, дедушками, бабушками. Я думаю, что эта информация будет очень важна для всех, как минимум потому, что все мы, ну или большинство из нас, когда-нибудь тоже окажутся пожилыми стариками, и у наших детей, у наших внуков возникнет такая же проблема. И, возможно, именно этот эфир поможет вам так воспитать своих детей и внуков, чтобы у них не было тех проблем, о которых мы сейчас говорим с Наташей, с нашим психологом-консультантом.
Да, и вот здесь вот, ну, если говорить...
Много ли существует у нас в России каких-нибудь групп? Да, ну, скажи да, скажи да.
Ну, здесь я уже хочу добавить, что один из таких моментов помощи вот в рамках программы «Формулы семьи» есть волонтеры, и если вам нужно поговорить о вашей ситуации, вы можете в группе «Формулы семьи» ВКонтакте записаться на консультацию к волонтерам, специалистам и поговорить о своей трудной ситуации. То есть здесь вот, да, есть такой ресурс, и поэтому, если вам нужно, вы можете воспользоваться. Помощь бесплатная.
Да, спасибо большое. Я еще раз повторю, группа «Формула семьи» в социальной сети ВКонтакте, там есть кнопочка «Записаться на консультацию», можно на нее нажать, заполнить заявку, и с вами свяжутся обязательно люди, консультанты, которые могут вам оказать профессиональную помощь психологическую, проконсультировать вас, ну и в конце концов просто выслушать о том, как вам тяжело, плохо, иногда этого бывает достаточно и очень сильно не хватает, когда кому-то выплакаться и кому-то просто поделиться с кем-то, да, своей бедой, своей проблемой. Да, выговориться. Много ли у нас существует в России каких-нибудь групп? У нас есть анонимные алкоголики, у нас есть анонимные наркоманы, у нас есть танцы, кому за 30 или за 40 всякие там танцевальные группы, да? Если... Я видел, опять же, что в Америке есть группы такие, да, вот совсем, вообще не совсем пожилых людей. Эти бабушки, дедушки собираются, жарят мясо, общаются, играют. Ну, вообще, короче, они дружат, да, поддерживают друг друга. Но я ни разу не слышал о таких группах у нас в стране. Существуют ли они, или это все только далекая мечта в нашей стране?
Знаешь, мне кажется, что сейчас это развивается, может быть, и существуют, потому что для пенсионеров и вот старшего возраста есть разные курсы, есть разные по интересам группы, и мне кажется, здесь это вот надо вот эту информацию искать, потому что вот эта отрасль, где пожилой человек не просто может прекрасно провести время, а он еще может и научиться чему-то. Я знаю даже курс английского языка для очень пожилых людей. И более того, вот, ну, только вот сейчас мы со студентами говорили на лекциях, что вот наш головной мозг развивается всю жизнь, и пожилые люди, ну, соответственно, здоровые, они, и их мышление ничем не отличается от нашего, и только это несколько медленнее. Потому что медленнее реакция, угасание сил, но воспринимать, например, тот же материал и учиться они могут точно так же. И часто, вот если пожилой человек активен, он может, да, может обучиться. Ну, собственно говоря, пожалуйста, сколько пожилых людей, они осваивают компьютер, интернет, может быть, помедленнее, чем вот в более молодом возрасте, но, тем не менее, очень уверенно себя чувствуют потом. И со всеми гаджетами на «ты», и все прекрасно.
Да, я приводил в одной из наших прошлых передач пример одной бабушки, которая была членом церкви, моей бывшей церкви, Ольга Максимовна. Если вы нас слышите, привет вам, Ольга Максимовна. Ей под 90 лет, она отлично справляется с ноутбуком, с планшетом, любит смотреть всякие спортивные передачи. И вообще очень весьма-весьма активная женщина. Ну и также есть мама моего приятеля, пастора церкви. Она вот недавно буквально получила высшее образование педагогическое. Ей, друзья мои, 75 лет, ну, к слову, да, она только диплом получила о высшем педагогическом образовании и продолжает преподавать английский язык. И вот нам, как пример, пишет тоже Олеся, пишет, конечно, возраст пожилого человека имеет значение, ну, вот она большой пост написала такой, но, в общем, в целом, она говорит про свою бабушку, которой 76 лет, которая модно одевается, классно выглядит, ухаживает за собой, да, и выглядит гораздо моложе и здоровее, чем все остальные люди. И вот Олеся пишет о том, что все зависит от человека. Можем ли вы, кстати говоря, угасающего пожилого человека как-то, что ли, замотивировать, начать следить за собой, ухаживать, заниматься тем же самым английским языком, подсунув ему там какой-нибудь учебник, если он уже как бы потерял интерес все-таки к жизни?
Ну вот здесь вот этот вопрос, как бы из-за чего произошла потеря этого интереса. То есть здесь это может быть какие-то переживания, они с чем-то связаны. Человек и человек, да. И в этом же смысле пожилые люди подводят итоги своей жизни. И часто итоги бывают не очень утешительные, человек разочаровывается. И вот это может быть причиной вот таких депрессивных эпизодов. И в результате здесь тогда важно разговаривать вот с пожилым, что же такое происходит, почему нет этого интереса, в чем вот причина таких эмоций. И постепенно, да, это может быть и заболевания какие-то, если человек еще болеет, ну, выносить болезни, это, в общем, в молодом возрасте сложно. Вот, то есть здесь есть, ну, и не только воля, и часто в пожилом возрасте это... Да, и отношение к жизни, и состояние здоровья, и нужно смотреть. Это вот первый момент. А второй момент – это то, что тогда с этим пожилым человеком надо как-то вовлекаться во что-то. То есть вот сказать просто «иди учи английский язык», ну тут как бы нужно смотреть, какие факторы влияют.
Угу. Александр пишет комментарий. Конечно, дети могут больше внимания уделять, если могут на самом-то деле. Олеся пишет еще один комментарий. Вы говорите, пожилым может не хватать общения, а сейчас уже есть круг долголетия. Видимо, это какой-то клуб по интересам. Если честно, я ничего про него не знаю, Олеся. Если есть возможность, пожалуйста, подробнее на него пишите в комментариях. Может быть, этот комментарий ваш пригодится кому-то из наших зрителей, слушателей, кто смотрит «Формулу семьи», да и нам тоже. Вполне возможно. Ставьте лайки, делайте репосты, пишите комментарии. Но осталось буквально 4 минуты, и мы все еще продолжаем говорить об ухаживании за пожилыми родственниками.
Да.
Есть ли у тебя, Наташа, какие-то вот практические советы, может быть, тем людям, которые вот-вот должны взять пожилого человека к себе для ухаживания за ним? Да? Вот сейчас ситуация, что они должны забрать. К чему они должны быть готовы, как подготовиться, что сделать заранее, чтобы облегчить себе жизнь и жизнь этого пожилого человека?
Ну, здесь это, во-первых, здесь очень важно вот признать эту ситуацию, ну, что это вот это произойдет, подготовиться, это вспомнить свое время с очень маленьким ребенком, то есть и сразу договориться о каком-то отдыхе, что это не ложится на плечи одного только члена семьи. Плюс это искать единомышленников, искать службы, которые, если что, уже подыскивать сиделок, вот, чтобы вот эта информация, она была где-то поблизости. И вот всячески организовывать свое пространство, чтобы это было комфортно и пожилому человеку, и себе, и всей семье. Вот всей семье еще важно, чтобы это было вот в интересах и человека, и всей семьи.
А может ли помочь домашнее животное, если завести пожилому человеку домашнее животное, чтобы он чувствовал немножко больше интерес к жизни и начал двигаться, быть активным?
Но здесь еще зависит, как человек пожилой относится к домашним животным. То есть если он вот их любит, в принципе, и он вот, то часто, да, это спасает. Ну, то есть и пожилой человек чувствует себя и не одиноко, и при этом он знает, что за кем-то надо ухаживать. Вот интересно, что в сельской местности, ну вот, пожилые люди, так как там на попечении пожилого человека еще есть животные и растения, то часто это становится вот тем стимулом, когда... Ну вот, вот моя бабушка, она в этом июне умерла, ей было 95 лет, она там после 2-3 инсультов, она выходила в огород, все равно вот, ну, рвалась в бой, чтобы вот это все, вот, чтобы это все вот как-то...
Угу. У нас, не знаю, успеешь ты ответить на вопрос или нет, у нас осталось там 3 минуты, но ты очень классную тему коснулся. У нас очень много случаев известно, когда сердобольные родственники молодые забирают своих пожилых бабушек, допустим, или мам из деревень, да, к себе в город, когда они становятся немощные. И те, потеряв вот эту самую козу, там, свою гуся там, и всю эту зелень, они резко сдают и умирают очень быстро, да, находясь в городе без дела. Стоит ли забирать пожилых родственников из деревень? Или все-таки лучше помочь им там доживать свое время, чтобы они были в своей привычной ситуации?
Да, это надо очень четко с пожилым обговаривать, или тогда вот искать активности, ну, чтобы это было понятно, что не огород разводить в городе, но, по крайней мере, вот какие-то альтернативы искать. И точно понимать, чтобы пожилой соглашался, ну, что как бы, ну, вот не то, что взяли силы и увезли.
Понятно. Спасибо тебе большое, друзья. У нас была сегодня такая достаточно интересная передача. Несмотря на плохое качество связи, мы говорили об ухаживании за пожилыми людьми. Наталья Вячеславовна Власихина, наш постоянный психолог-консультант, самый лучший на свете и в мире, и точно уж в нашей стране. Обращайтесь к ней за консультацией. Есть группа «Формула семьи» ВКонтакте, куда вы тоже можете обратиться. Там есть кнопочка «Записаться на консультацию». И с вами свяжутся в ближайшее время люди, которые могут с вами пообщаться лично, учитывая вашу конкретную ситуацию. Теос Медиа имеет сайт teos.fm, в правом верхнем углу кнопочка «Поддержать», нажав на которую, вы можете подписаться на ежемесячную финансовую поддержку проекта Теос Медиа, либо на сделав однократное пожертвование в нашу пользу, чтобы наши эфиры были более интересные, более профессиональные, более качественные. И они были бы, чтобы они были, это самое главное. Всем спасибо, всем пока. Это была «Формула семьи» Теос Медиа. Пока.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.